Итак, дорогие друзья, я рад вас приветствовать в нашем прямом эфире. Вот, я прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и за ваши репосты. Благодаря вам у нас скоро будет 6000 подписчиков на канале YouTube. Продолжайте делиться публикациями в соцсетях и писать комментарии. Также, друзья, не забывайте о том, что нам очень также важно видеть, откуда вы нас слушаете. Поэтому мне очень радостно видеть первые сообщения о том, какие города нас слушают по всему миру. И хочется также напомнить о том, что 19 апреля в этом году начинается праздник Песах, о чем написано у нас в книге Левит, 23 глава. То есть это праздник о воспоминании исхода из Египта, который Иисус использовал для того, чтобы символы из иудейской традиции воспоминания исхода из Египта использовать на для того, чтобы указать на свою смерть, на свою кровь пролитую, на свое тело, которое подверглось мучениям. Вот корни всего этого, они, конечно же, идут к иудейской традиции пасхального седера. Мы об этом неоднократно писали в наших публикациях на нашем веб-сайте Boruch.info. Поэтому, если вы хотите подробнее ознакомиться и с пасхальной агадой, а также и с некоторыми другими аспектами того, что Иисус, как Иисус праздновал Пасху, то, пожалуйста, обращайтесь к нашему веб-сайту boruch.info. Также не забывайте смотреть и приглашать ваших друзей на наш канал YouTube, на котором тоже у нас будет очень много публикаций, посвященных именно тому, как Иисус праздновал Пасху, отмечал Пасху. Это очень важно, особенно в свете тех событий, которые разворачиваются именно на этой неделе. А что разворачивается на этой неделе? Беспрецедентный пожар в соборе Парижской Богоматери. Ну, конечно, это очень, ну, для Парижа страшная катастрофа, потому что Париж, собор Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери, это самый центр города. Я неоднократно бывал там, я неоднократно фотографировал разные виды этого собора. И я могу себе представить, как этот пожар страшным образом изменил панораму и ландшафт одного из красивейших городов Европы, Парижа. Вот. Но тем не менее, интересные вещи происходят. И когда я включил радио, это было в понедельник, и я услышал о том, как что горит собор Парижской Богоматери, вот, причем, ну, слава богу, что интересным образом это все происходило, не было жертв, не было жертв, то есть однозначно было видно, что это не теракт, а что-то такое, именно имеющее катастрофические, естественные первопричины. Вот. Ну, прежде всего, сразу хочу сделать оговорку. Я не собираюсь здесь вам рассказывать о том, что Бог мне что-то там открыл где-то во сне или в видении, или чего. Вот, я этим не собираюсь заниматься. Вот, пока что Бог лично мне ничего не сообщал мне, что он дает мне какой-то дар пророчества. Я рассуждаю здесь исключительно как специалист в области Библии, как историк, чтобы с точки зрения Библии и истории христианства в Европе мы могли просто посмотреть на историю этого собора в контексте Франции, в контексте Парижа, чтобы мы могли это все увидеть. Вот, ну, будем так говорить, с точки зрения именно библейской. Вот, ну и, естественно, какие-то вот сделать для себя интересные выводы. И вот я начну с того, собственно говоря, название этого собора. По-французски его называют Нотр-Дам, на русский язык это переводится Парижская Богоматерь. И вот здесь меня как человека, который любит Библию, как человека, который старается жить по Священному Писанию, преподавать Священное Писание, изучать Священие, вот тут меня уже начинает резать слух, что это за Парижская Богоматерь. В христианской традиции вообще есть много матерей Божьих, оказывается. Вот. Я сейчас беру более восточную традицию, то есть православную. Есть Владимирская Богоматерь, есть Казанская Богоматерь, есть Смоленская Богоматерь. О чем идет речь, друзья мои? Естественно, у Иисуса была мама, звали ее по-еврейски Мирьям. Вот. Она была дочерью Илия. Об этом мне пишет вот книга Евангелия от Луки, 3 глава, где у нас записано в 23 стихе родословие Иисуса, где сказано: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфанов, Левин и так далее. Ну, здесь ключевое слово «как думали сын Иосифов». Мы прекрасно понимаем, кем являлся папа Иисуса. Об этом у нас прямо записано в том же Евангелии, где ангел Гавриил разговаривает с девой, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя этой девы Мария. Это я читаю уже первую главу Евангелия от Луки, 27 текст. И вот ниже: «И ангел, войдя к ней, говорит: благодатная, Господь, с тобою, благословенна ты между женами». Вот. И ангел продолжает с ней говорить: «Вот ты обрела благодать у Бога». 31 стих ключевой. «Вот ты зачнешь во чреве и родишь сына». Вот ответ Марии ангелу. «Как будет это? Я мужа не знаю». Ну и дальше ангел ей отвечает: «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему рожденное святое наречется Сыном Божьим». То есть, поэтому как думали сын Иосифа? Иосиф, он был из рода Давида. Вот. Его родословное описано в книге, уже в Евангелии от Матфея. Вот, если мы почитаем, это две разные родословные. Родословная Иосифа идет у нас от Авраама, там 14 родов туда-сюда, я не буду сейчас это касаться. Я лишь только прочту на Евангелие от Матфея, 1 глава, 16 текст. Написано: «Яков родил Иосифа». То есть у Иосифа, мужа Марии, который не отец Иисуса, не отец Иисуса, я еще раз повторяю, вот согласно Евангелиям, у него отца звали Яков. Вот. Ну, а соответственно здесь в Евангелии от Луки, 3 глава, упоминается Илий. Ну, хорошо. Кто такой Илий? Явно не отец Иосифа. Иосифа не может быть два отца. Вот, мы еще в то время живем, когда люди понимают, что у ребенка есть один отец и одна мать, по-другому быть не может, Богом заложено. Именно такой порядок рождения. Вот, сегодня тут в Америке рассказывают, что у детей может быть две мамы, двое пап, извините, нет. Вот, поэтому у Иосифа не может быть двое отцов. Значит, если Иосиф – это сын Якова, да, то написано, Иисус был, как думали, сыном Иосифа, но это неправильно думали. Значит, следующий, кого он был сыном, это Илия. А кто такой Илий? А Илий тогда по-другому не может быть. Это отец Марии. Знаете, я подробнейшим образом рассказываю это вам для того, чтобы мы могли сопоставить Библию с определенной церковной традицией. Согласно церковной традиции, я не знаю откуда, но почему-то родителями Марии называются святая Анна и Иоаким. Откуда берется Иоаким? Уму непостижимо. Но это то, что касается мамы Иисуса, Марии, которая вот то, что о ней, о ее происхождении, нам говорит Евангелие. Вот. Что касается Казанской, Владимирской, Смоленской или Парижской Богоматери, речь идет не о Марии, речь идет об иконах. Года три назад телеканал «Надия» сделал серию программ. Я не берусь сейчас я пытаюсь вспомнить, как эта серия программ называется. По Библии, может быть, кто-то в комментах мне подскажет, как она называется. По-моему, удивительные факты, но я не уверен. Я знаю, что на этой серии программ поднимались различные темы, и меня попросили участвовать в темах, которые касаются вопросов икон. Это очень непростая тема. Потому что, ну, конечно, можно православных верующих так с плеча срубить и начать их оскорблять, а вы идолопоклонцы и так далее, и так далее. Вот написано, не сотвори себе кумира, никакого изображения вы нарушаете. Ну, можно сделать. Ну, где-то, может быть, кто-то из участников этого круглого стола именно, может быть, такую линию аргументации и вел. Вот. Но я немножко знаю, как православные верующие на это реагируют. Потому что они сразу же обижаются. Ну, как это так? Вот вы нас оскорбляете, называете нас идолопоклонниками. Мы не идолопоклонники. Мы пытаемся определенным образом представить через через икону у нас опосредованно представляется Иисус. Вот. Есть такой канал, я видел его несколько раз. Вот, это православный священнослужитель, я не знаю, он, по-моему, даже занимает пост епископа, я не берусь говорить, вот, и у него на Ютубе есть такие вот целая серия программ, значит, и он говорит о том, что, пытается вот дискутировать, и вот однажды он решил взяться и проанализировать вот эту программу, которая вышла на телеканале «Надия». Он так прямо объявил, что он много дискутировал и анализировал выступления там баптистов, еще кого-то. И вот он хочет проанализировать адвентистов. И взял вот эту передачу и стал ее разбирать по косточкам. А там у меня короткая была речь на этот счет. И вот у меня там как раз был аргумент. Вот этот аргумент этому священнослужителю очень не понравился. Потому что я не пытался там разбирать вторую заповедь книги Деколога. Я просто обратился к реальным фактам. А реальные факты заключаются в том, что заявление о опосредованном восприятии Бога, оно не является правдивым. Проблема заключается в том, что вот есть вот такие разные иконы намоленные, разные иконы. И вот эти иконы, они исцеляют. Икона Казанской Богоматери – это одна из самых священных реликвий. А почему она священная? Потому что она, согласно преданию, спасла войско Дмитрия Донского на Куликовом поле. Кстати говоря, тоже не могу не вспомнить критицизм в адрес протестантов. Кратко лишь скажу, когда речь идет о предании. И вот протестантов обвиняют в том, что вот есть же священное писание, а надо же принимать и священное предание, а согласно тому, как это официально представляется, священное предание, вот о нем есть в Библии написано послание к Галатам, текст приводится, что, дескать, не все Павел и апостолы описали в Писании. Вот есть еще священное предание апостольское. Вот мне просто интересно, какой апостол был жив во время Куликовской битвы, что вот это предание, оно является основанием для того, чтобы изображение Мадонны с младенцем, ну это я неправильно, конечно, говорю, это более западное изображение Марии Иисуса, говорят, Мадонна с младенцем, у нас это изображение Богоматери, но идея такая же, на иконах изображена Мария, держащая маленького Иисуса, вот, ну, в общем, как бы, хоть западным языком говори, хоть восточным, суть одинакова. Но какой апостол, мне непонятно, говорил и учил о том, что это изображение будет спасать русское войско во время Куликовской битвы. Ну вот. Ну, когда я нечто подобное сказал, и этот священнослужитель православный в Ютубе, разбирая каждый аргумент, значит, дошел до моего вот этого аргумента, он сказал, что я делаю нехристианские вещи, обвинил меня в нечестности. Он сказал, да, в каждой церкви есть определенные суеверия. Ой, как я с этим согласен. К большому сожалению, как бы мне не хотелось признать, но и среди адвентистов есть свои суеверия и вещи, от которых, как говорится, у меня отсутствующие волосы дыбом встают, когда слышу, во что люди некоторые верят, и как это, и как они это представляют публике, и мне потом приходится краснеть и зеленеть в таких вот прямых эфирах для того, чтобы объяснять, во что церковь верит, а во что церковь не верит, вот, и просто в личных общениях перед людьми. Но есть проблема. Я очень сочувствую этому священнослужителю, есть одна проблема. Буквально совсем недавно мне попался новый документальный фильм. Речь идет о Смоленске во время фашистской оккупации. И там упоминается о том, что во время фашистской оккупации в Смоленске закрытый сталинским режимом собор главный открылся. И, наконец, туда принесли чудотворную икону Смоленской Богоматери. Принес ее не простой какой-то человек, а архиепископ, митрополит. Я не знаю, что с этим делать, но вот, понимаете, Смоленская, Владимирская, Казанская, Парижская. И уверяю вас, что не только в Париже есть свои богоматери в западной традиции. Вот, они в западной традиции изображают, то есть, если мы говорим о картинном изображении, то они изображают картинами, ну, это Мадонна с младенцем, в западной традиции икон нет, есть статуи. Вот, и, по-видимому, вот такая ситуация получилась. Интересно, что сайт Лента.ру сразу же по горячим следам пожарища выставила очень интересный комментарий об истории собора Парижской Богоматери. И первый заголовок я читаю: «Долгострой в намоленном месте». намоленное место. А кем оно намоленное? Оказывается, интересные вещи здесь происходят. Вот это намоленное место, оно существовало здесь до христианства, вот этот остров. На этом острове первый римский император Гай Юлий Цезарь поставил жертвенник Юпитеру. Потом вокруг этого жертвенника возник храм Юпитеру. И очень интересным образом император Константин, легализовавший христианство, как и в Риме, так и в других городах, все языческие храмы после легализации христианства передал в пользование христианской церкви. А христиане были очень рады выйти из катакомб и занять место в соответствующих красивых помещениях, где вчера приносили жертву Юпитеру, а сегодня на этих же самых алтарях начинали преломлять хлеб священники и говорить: «Это есть тело Христово». Интересные вещи. Не правда ли, если заглянуть в историю? Конечно же, это храм несколько раз горел. Историю тут можно почитать, я не собираюсь вам перечитывать то, что пишет автор статьи в Ленте.ру, можете сами ее почитать, но как бы я и в других источниках читал, но я вам просто ссылаюсь на вот некий Антон Ширяев, вот спасибо ему за то, что он так красиво написал о том, как парижский епископ Морис де Сюли в 1163 году пригласил в Париж папу римского Александра III для благословения работ и торжественной закладки первого камня. Кстати, это вот этот Александр III, если я не ошибаюсь, единственный папа-англичанин, который дал королю английскому Джону завоевать право на завоевание Ирландии с целью тотального уничтожения всех противников папской власти, вот ирландские христиане. Очень долго сопротивлялись и не хотели идти под иго папы. Вот. Ну, вот как бы вот такие интересные есть истории и совпадения. Вот. Еще не могу не помянуть интересное совпадение, на мой взгляд. Это то, что пожар случается именно в пасхальную неделю. Только это пасхальная неделя, которая сегодня, сейчас, вот началась она с прошедшего понедельника, да, вот, то есть начинается пасхальная неделя и начинается вот таким пожарищем. Вот, я не мог как-то не задуматься на эту тему, потому что пасхальная неделя интересна. Эта пасхальная неделя тоже связана с императором Константином. Кстати говоря, совершенно забыл. Прежде чем мы поговорим о пасхальной неделе, я должен прочитать текст из книги Второзакония, который был нарушен, в частности, императором Константином, когда он начал отдавать языческие храмы в пользование христианам, а христиане эти языческие храмы начали с благодарностью принимать. Ну вот, что сказано здесь. 12, второзаконие, 12 глава. И я читаю со второго стиха. «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, на холмах, под всяким ветвистым деревом. Разрушьте жертвенники их, сокрушите столбы, сожгите огнем рощи их и разбейте истуканы богов, истребите имя их с места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего». То есть, вы видите, нарушен фундаментальный принцип. Фундаментальный принцип того, что место поклонения иным богам, их надо было полностью уничтожить. Ну, а сейчас возвращаясь к пасхальной неделе. Ну вот, в том виде, в котором пасхальная неделя сегодня существует, тоже мы обязаны императору Константину. Вот, император Константин, его жизнь была написана в отдельной книге известным христианским историком, современником Константина, большим поклонником Константина, епископом Кесарийским Евсевием. И в книге жизни императора Константина рассказывается о Никейском соборе. И вот там этот собор длился несколько лет. Вот император Константин прямо дает повеление епископам сделать так, чтобы христиане прекратили праздновать еврейскую Пасху. Понимаете? Когда я читаю эти строки из книги Евсевия «Жизнь императора Константина», я сразу же на основании этих строк делаю несколько выводов. Вывод первый. До 320 года в церкви была проблема. Оказывается, христиане в церкви праздновали еврейскую Пасху. А если мы понимаем, что Пасха по Библии – это воспоминание об исходе из Египта, то я понимаю, почему христиане праздновали еврейскую Пасху. Потому что в послании к Галатам, 3 глава, мы часто читаем только 28 текст иногда, когда видим в христианском контексте какой-то ритуал, который нам кажется еврейским, мы сразу же агрессивно нападаем, нет уже ни иудея, ни язычника и так далее. Поэтому как ты можешь здесь в христианской церкви иудейский ритуал какой-то нам предлагать, если нету ни иудея, ни язычника? Давайте все вместе прочитаем. Контексте. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, раба свободного, мужеского пола, женского пола. Все одно во Христе Иисусе». А что значит «все одно во Христе Иисусе»? Я точно знаю, что от меня хотят те, которые критикуют некоторые, по их мнению, еврейские ритуалы. Они хотят мне сказать, что вот какой, зачем нам это еврейство нужно, когда мы все во Христе Иисусе должны соблюдать христианский ритуал. Но смотрите, что дальше-то сказано. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова». Ха. И что это значит? А это значит, что негоже человеку говорить о еврейской субботе, если он считает себя Христовым, потому что это его же суббота. И негоже христианину говорить о еврейской Пасхе, о еврейском исходе, потому что во Христе, если мы сыны Авраамовы, то это и наш исход, а не их исход. Вот христиане ранние, первого, второго, третьего веков, они это понимали. Они это очень хорошо понимали. А для Константина это была проблема. И поэтому Пасха, воспоминание об исходе, и у нас в нашей общине Бейт Шалом Балавав в эту пятницу в 7 вечера будет происходить пасхальная вечеря. Вы можете посмотреть записи, выкладывал я в Facebook прошлогодних наших пасхальных мероприятий, что мы делаем, что мы читаем, какие песни мы поем, о чем мы говорим, самое главное, о чем мы говорим, вот, то как бы сразу станет понятна разница. Разница заключается в том, что да, христианство декларирует, что Пасха сие есть светлое воскресение Христово. Но на самом же деле, к большому сожалению, декларация одно, а действие совершенно другое. Вот. Декларация о светлом воскресении Христовом – это хорошо, хотя к Пасхе оно не относится. Воскресение Христово по Библии есть другой символ – это праздник снопа, а Пасха – это смерть голгофская, вот, а не воскресение Христово. И вот из-за того, что начинается перекручивание Библии, оно идет дальше. Понимаете, и начинаются и яйца, и зайцы, и все, что хотите. Вот, поэтому что хочется сказать, друзья мои. Непростая эта ситуация, жалко терять архитектурный шедевр. Вот, не знаю, смогут ли они его восстановить. Боялись вообще, что будет обрушение, но этого не произошло, никто не погиб. Но интересно, что загорелся этот собор на пасхальную неделю. Вот. Которую в христианстве много разных интересных чудес и знамений происходит. Например, хочется, невозможно не задуматься, например, о традиционном споре между православными и католиками. Однажды в каком-то из дискуссий, где один из апологетов православия протестантам возражал на тему того, что они, дескать, отступили, и у них нет спасения, и они Библию не понимают, и вот на основании Библии есть священное предание, кто-то задал этому апологету вопрос. Так предание хорошо, но оно разное между православием и католицизмом. Так вот, этот апологет нашел аргумент. Говорит, у нас правильное предание, потому что именно на нашу православную Пасху в храме гроба Господня сходит благодатный огонь. Ну, в связи с политической ситуацией по-моему, в Москву в этом году и в последующие годы благодатный огонь привести не смогут из Иерусалима. Но, понимаете, вот как-то интересно получается. Париже огонь, собор Парижской Богоматери. В Иерусалиме, в храме гроба Господня, тоже благодатный огонь. И тоже это место намольное, и тоже связанное с императором Константином, вернее, с его мамой, которая нашла в одной из пещер по преданию, непонятно какой апостол, правда, жил в это время, священный крест Христов, о чем свидетельствует и памятник в одном из криптов церкви гроба Господня в Иерусалиме. Интересные вещи происходят. Невозможно не вспомнить о двух текстах из книги Откровения. Первый текст, который говорит следующее. Книга Откровения, 13 глава, 13 текст, говорит о звере, одном из двух зверей, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Вот. Я здесь, конечно же, говорю не о пожаре в соборе Парижской Богоматери, а говорю о благодатном огне, так называемом, который нисходит чудным образом в храме гроба Господня на православную Пасху. Вот. И думаю, что на этом я завершу наш рассказ о Париже, желая о том, чтобы многие верующие задумались о том, что является первичным. Вообще, когда мы определяем наше вероучение с вами, в то, во что мы верим. Вот это прекрасная книга или всякие предания и традиции и так далее. Вот. О городе, в котором случился пожар, столица Франции, красивейший город Европы, книга Откровения, 11 глава, пишет следующее о том, что в этом городе будут трупы двух свидетелей, и этот город называется духовно Содом и Египет, и где Господь наш распят. Египет всегда был символом отрицания Бога. И именно собор Парижской Богоматери в 1793 году превратился в храм разума в 1789 году. Его практически хотели разрушить, его назвали французские революционеры твердыней мракобесия. Вот. В 1793 году его отобрали у церкви и объявили храмом разума. И вместо христианских богослужений стали проводить церемонии культа разума. А главной в этом ритуале была коронация богини разума, вот, символизирующей триумф разума над религиозным мракобесием. Интересные вещи, о которых нам стоит задуматься. когда мы рассуждаем о том, почему могло быть, конечно, ответить на этот вопрос мы сможем только когда придет наш дорогой Мессия на эту землю, возьмет нас к себе. Я с удовольствием, я просто мне не терпится будет спросить его, а почему пожар произошел именно в соборе Парижской Богоматери вот в начале пасхальной недели? И хотел ли Бог этим что-то миру в это интересное время показать? Ну, вот. Ну, таким образом.